«Арзамас» представляет курс Виктора Мазина «Психоаналитик идет в кино». Лекция первая. Перверсивность в комедии Илема Климова «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен».
Каждое кино отражает ту или иную эпоху. Когда я смотрю фильм, я с достаточной степенью точности могу сказать, сделан он в 1920-м или в 30-м году, в 40-м или 80-м, 90-м и так далее. Вопрос, который у меня возникает, следующий. Понимает ли сегодняшнее поколение советское кино, советский юмор, советский быт? Кто-то не жил вообще в этой стране под названием «Союз Советских Социалистических Республик» и прекрасно смотрит его фильмы, считывает коды того времени. А кто-то говорит, мне совсем не смешно, я вообще не понимаю этот юмор. Что это за страна такая была? Что это за люди? Ничего понять невозможно. Мы попробуем с вами разобраться с фильмом, который называется «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». На экране появляется сияющая над забором надпись «Добро пожаловать». Затем камера опускается, и в круглом смотровом окошечке появляется слово «или». А затем камера идет еще ниже, и мы видим «Посторонним вход воспрещен». Вот такое веселое, противоречивое название. Название, которое выдает на самом деле, как мне кажется, бюрократическую формулу. Когда человек говорит одновременно «да» и «нет», или вообще в одно слово «да нет». В психоанализе логика, когда одновременно что-то делать можно и нельзя, называется перверсивной. По-русски «извращенной», но мы используем слово «перверсивный». То есть можно и нельзя одновременно. Такова логика бюрократа. Фильм Элема Климова «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» посвящен этой теме – бюрократии. Элем Климов – знаменитый советский режиссер, который снял множество фильмов. Но моим самым любимым является «Дипломная работа». Это его дебют в полнометражном кино. Это детский фильм? Ответ в самом начале. Нас предупреждают еще до фильма о том, что это фильм для взрослых, которые когда-то были детьми, и также для детей, которые однажды будут взрослыми. Так что смотреть этот фильм могут и взрослые, и дети, лишь бы им было хорошо, весело и голова работала. О чем фильм «Добро пожаловать», «Куда пожаловать» и «Куда посторонним вход воспрещен»? Ответ очень простой. В пионерский лагерь или просто в лагерь. Фильм, который снял Элем Климов в качестве своей дипломной работы, это фильм о лагере. Первое, что мы видим, если видим, конечно, а смотреть нужно кино очень внимательно, тогда мы с вами увидим, что даже титры и то появляются на заборе. Каким бы лагерь ни был, он должен быть обнесен забором. Забор – это святой объект лагеря. Именно, повторим, на заборе появляются титры фильма. Кстати говоря, спустя какое-то время мы увидим еще одну надпись, многозначительную тоже, на заборе. Мало того, что в лагерь добро пожаловать, мало того, что посторонним вход запрещен, но если ты уже попал в лагерь, то тогда ты видишь на обороте забора надпись «Самовольный выход за пределы лагеря запрещен». Не знаю, понятно это сегодняшним зрителям или непонятно, но лагерь в 1964 году совершенно четко считывалось для любого человека, который жил в Советском Союзе, как тот самый лагерь, в который товарищ Сталин еще недавно превратил целую страну, всю огромную страну. Я напомню, Сталина не стало в 1953 году, так что чуть больше 10 лет прошло. Если мы с вами не помним эту отсылку, то в 1964 году, конечно, зрители ее прекрасно помнили. Кстати, Лакан тоже удивлялся Сталину, как человеку, который, как ему казалось, разбирается и во всех науках, и в космонавтике, и в чем угодно, и в спорте, и, как говорил Лакан, похоже, что всю истину он прибрал к своим рукам. Советский Союз Это была страна лозунгов. Так что в лагере, за забором, мы видим сразу же просто немыслимое число лозунгов. Я не буду перечислять, пожалуй, ни одного, кроме лозунг «Пионер, веселье, пример». Это один из первых лозунгов, которых мы видим. То есть лагерь – это место веселья, лагерь – это место счастья. В пионер-лагере игры, линейки, песни, пляски, тихий час, привес от регулярного питания и многое другое, что делает, казалось бы, человека счастливым. Когда начинается фильм Элема Климова, то мы слышим закадровый голос одного из главных героев «Пионера» Кости Иночкина. Именно Иночкин знакомит нас с героями фильма. Для начала он говорит: «Мы купаемся здесь, а местные ребята вон там, на острове». Мы сразу имеем дело с некой дифференциацией людей. Есть ребята лагерные, которые купаются в загоне здесь, а есть ребята местные. Поделив детей на «мы» и «местных», голос Кости Иночкина в первую очередь представляет Митрофанову. Это племянница самого товарища Митрофанова, о котором, конечно, нам придется еще не раз говорить. После этого голос показывает нам вожатую Валю. После этого мы видим физкультурника, завхоза, докторшу и других обитателей этого места. И вдруг камера едет снизу вверх. Она поднимается на самую вершину холма. И мы видим, что на этой вершине возвышается на фоне неба человек. Голос Иночкина за кадром сообщает: «А это наш начальник лагеря, товарищ Дынин. Выше этого товарища только небо, только птицы». Кадр, в котором с нижней точки снят товарищ Дынин на холме, будет повторяться вновь и вновь. Уже вскоре он повторится еще раз, и этот командор, этот начальник лагеря, будет теперь уже вооружен биноклем. Через бинокль смотрит он по ту сторону реки, по ту сторону лагеря, туда, на остров, туда, куда уплыл непослушный Иночкин. Товарищ Дынин, начальник лагеря. Товарищ Дынин руководит всеми процессами, и никто не сможет его убедить в том, что Иночкина, как нарушителя дисциплины, можно оставить в лагере. А Иночкин покинул лагерь самовольно и переплыл на остров, уплыл на тот берег. По завету того, кого Лакан называл «большим другим», который гласит, что страна принадлежит народу, товарищ Дынин говорит: «Дети, вы хозяева лагеря». Впрочем, это не безусловная идея. Да, дети хозяева, но при выполнении одного требования. Какого? Дружный голос всех отрядов отвечает: «Дисциплина! Перед нами образец дисциплинарного общества. Хотите быть хозяевами? Слушайтесь хозяина». Обмен лозунгами происходит на пионерской линейке, на которой разбирается дело Иночкина. Отряды стоят на плацу по стойке смирно. Товарищ Дынин возвышается на трибуне. Сначала с нижнего ракурса мы видим его крупный план. Постепенно за его спиной открывается лозунг «Дети, хозяева лагеря». Для начала товарищ Дынин говорит, что он тоже был когда-то маленьким, только детство его было не таким счастливым и веселым, как у нынешних детей. Товарищ Дынин обвиняет Иночкина: «Я категорически запретил переплывать на остров, а Иночкин нарушил мой запрет и переплыл». У товарища Дынина не так много людей, которые его понимают и ему сочувствуют в этом самом лагере. Но есть один человек, который поддерживает товарища Дынина. Это докторша. Она поддерживает и его речь, речь обвинителя. Она кричит: «А там может быть коклюш». Докторша уверена, что за пределами лагеря царит зараза, царит эпидемия, и это ее главный страх. Но в то же время, смешно, это ее главная надежда. Если будет эпидемия, вот тогда-то она сможет себя проявить. Она и раньше говорила ключевую фразу: «Надо всячески оберегать наших от контактов. Если лагерь закрыт крепко-накрепко, то тогда никакие контакты невозможны. И тогда не будет коклюша. Главное – исключить контакты с ненашими. И в этом самая главная ошибка, совершенная Иночкиным. Дело ведь не только в том, что он переплыл реку. Против него сразу два обвинения – и в нарушении дисциплины, и в разложении пионерского отряда. Каким образом? Тем, что он может быть инфицирован. Он может в отряде начать пропаганду, которая не поможет пионерскому лагерю. Вот фрагмент обвинительной речи товарища Дынина. Он говорит: «Это не первое нарушение Иночкина. В день приезда Иночкин фехтовал на палках, а вслед за ним все стали фехтовать, даже девочки. Ночью под одеялом он зажег фонарик и читал книгу, и все стали читать книги. А сегодня уплыл на остров. Так что ж теперь все будут уплывать на остров, а? Так давайте уж лучше начнем через речку прыгать». Этим закончится фильм. Прыжками через речку. Прыжками, которые, кстати, так не понравились цензорам. Эту сцену пытались из фильма убрать. У цензоров, похоже, тот же самый кошмар, что и у товарища Дынина. Для него это полный распад дисциплины. Это ад, если все начнут прыгать из лагеря на тот берег, прыгать через реку. На линейке звучит еще одно обвинение, которое, кстати, кажется мне очень странным. Товарищ Дынин говорит о том, что в вещах Иночкина были обнаружены лески, крючки, поплавки. Это означает, что кто-то проводил обыск, кто-то рылся в вещах Иночкина и нашел эти самые принадлежности для рыболовки. Ужас для товарища Дынина, который изгоняет из лагеря Иночкина. И никто, ни симпатия пионервожатых, ни товарищи Иночкина спасти его уже не могут. Почему? Ответ простой. Товарищ Дынин – это бюрократ. Он мыслит не Иночкиными. Бюрократ никогда не думает про какого-то отдельно взятого человека, Иночкина или кого-то там еще. Он мыслит огромными общественными, серьезными категориями. Дынин мыслит отрядами и лагерями. Он не сомневается в принятых им по букве закона решениях, потому что они не им приняты. Он исполнитель, он ответственное лицо. И ответственность как будто бы лежит уже не на нем. Он просто исполняет приказы. Он просто делает свою работу. Итак, Иночкин изгнан из лагеря. Как мы с вами узнаем, он вернется и будет находиться на незаконном, как он говорит, положении. А товарищ Дынин наконец-то может от этих трудов, от этих судов и процессов освободиться и немножко насладиться.
Он сидит в рамке окна,
ну, прям как в сказке, и, наслаждаясь виртуозной музыкой пионеров, поедает сладкий арбуз. Перед ним стоит нелегкая задача – родительский день. И зачем ему этот родительский день? Докторша, например, говорит: «Это самая плохая идея, поскольку на родительский день приедут всякие бациллоносители из города и привезут нам точно заразу». Но товарищ Дынин – серьезный, ответственный человек. Дело в том, что на родительский день приедет сам товарищ Митрофанов. И для этого, собственно, и устраивается весь родительский день. Пока товарищ Дынин ест арбуз, пионервожатые и другие сотрудники лагеря готовят костюмы для маскарада, особенно старается докторша. Она прямо биодетектив, у нее в руках лупа, она осматривает каждый миллиметр одежды. Для нее нет ничего важнее дезинфекции, для нее нет ничего страшнее бактерий, микробов и вирусов. Товарищ Дынин, тем временем, продолжая есть арбуз, спрашивает благодушно пионервожатую Валю, что она там читает. Валя отвечает: «Писателя Чехова читаю». «И зачем ты это делаешь?» – удивленно спрашивает Дынин. «Потому что смешно», – говорит Валя. Ответ неправильный. Много смеешься. Читать надо не Чехова, а журнал «Вожатый». Бюрократический язык использует нас. Он захватывает и извлекает из своего положения наслаждение. В данном случае оно зависит от обслуживания товарища Митрофанова, который должен приехать на родительский день в пионерлагерь. И вот один из вопросов, который мучает, конечно же, товарища Дынина, это кого примировать за лучший костюм на маскараде? И тут все обитатели лагеря смеются. Они знают, кто будет примирован, и они знают, за какой костюм будет этот человек примирован. Если вы не видели фильм, я думаю, что вы уже догадались, что примирована должна быть племянница товарища Митрофанова. У нее же все-таки такой дядя, большой другой дядя. И кроме того, будет она в костюме кукурузы, потому что в 64-м году кукуруза гремит по всей стране. Такова новая программа секретаря Компартии Никиты Сергеевича Хрущева. Один из пионервожатых подтрунивает над товарищем Дыниным и говорит ему, что «знаете, а сегодня вообще-то бобовым культурам уделяют повышенное внимание». Но товарищ Дынин непреклонен. Если бы надо было стручок премировать, на химзаводе бы уже проявили инициативу. Так что не волнуйся. Итак, идет подготовка к встрече товарища Митрофанова.
Я уже назвал его большим другим.
В психоанализе Лакана эта фигура большого другого, конечно же, неоднозначна. Иногда большим другим Лакан называет маму родившегося на свет малыша, потому что мама, она действительно большая, и она действительно другая, и она, что самое главное, всемогущая. Иногда Лакан называет большим другим язык, которому мы подчиняемся, или иначе, который подчиняет нас. Иногда он говорит о фигуре воображаемого большого другого. Это такой человек, который, как нам кажется, знает все на свете. Вот таким всемогущим представляется для товарища Дынина большой другой по фамилии товарищ Митрофанов. Интересно то, что товарищ Митрофанов появится только в самом конце фильма. До этого он существует действительно как воображаемый большой другой. Иначе говоря, он существует как призрак. Мы иногда знаем о каком-то человеке, несмотря на то, что ни разу в жизни его не видели, но он присутствует в наших разговорах. Так вот, товарищ Митрофанов появляется чуть ли не в каждом кадре, как этот самый призрак. О нем все время говорят, 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 пока он не появится в конце фильма. В этом фильме, кстати, есть 1000 смешных эпизодов, и вот про один из них я хотел бы вам сейчас сказать. Это эпизод, в котором товарищ Дынин попадает в тупик. Костя Иночкин оказался в лагере на незаконном положении. Он прячется под трибуной, на которой обычно выступает товарищ Дынин. Конечно, его друзья из третьего отряда приходят, чтобы его тайно навестить, покормить, принести ему новые книги или игры, в которые можно поиграть. И вот однажды товарищ Дынин узнает об этом собрании, подпольном собрании под трибуной, и он туда приходит. И он видит там мальчиков и девочек, и среди девочек, о боже, Митрофанова. Что же делать бедному товарищу Дынину? Он в растерянности. Он никого не может ругать, потому что тогда он обругает и Митрофанову, племянницу самого большого другого товарища Митрофанова. И все, что он может сказать, это в замешательстве. Да, и девочки тут тоже. Да, в подкидного они играют, а завтра они будут играть в азартные игры, отвлекаются от созидательного труда. Понятно, говорю, говорит товарищ Дынин. Короче говоря, попал он в этой ситуации, но ничего ему не сделать, остается ему только причитать. Можно я только намечу одну тему для какого-то размышления, дальнейшего разговора, но углубляться не буду. Я бы хотел сказать о том, что бюрократический дискурс, который сориентирован на инструкции, методички, на повторение одних и тех же слов, он является собой часть университетского дискурса, а университетский дискурс иногда захватывает целую страну. И, как говорил Лакан, единственная страна, которая подчинена университету, университетскому дискурсу, это Советский Союз. Достаточно сказать, что одним из первых лозунгов в фильме мы видим чисто университетский лозунг «Учение – свет». А вообще эта история началась с лозунга, высказанного Фрэнсисом Бэконом «Knowledge is power». «Кто знает, тот обладает силой. Кто знает, тот обладает властью». Сейчас мы не живем в стране, в которой господствует университетский дискурс. Сейчас совершенно другая страна, и называется она иначе, и порядок в ней совершенно другой. Вот, поэтому я напоминаю еще раз о том, что мне очень хотелось бы, чтобы мы поняли товарища Дынина, который ориентируется на инструкции и методички, и который ориентируется на, так сказать, нормативное пространство. Важно, чтобы все было в норме. Важна именно норма. Понятие «норма» существует всего-то несколько столетий, и появилось оно в медицине в связи с понятиями «нормальная температура» и «нормальное давление». Постепенно эти понятия распространились на все наше поведение, на всю нашу жизнь. Например, товарищ Дынин ведет себя в соответствии с инструкциями и методичками «нормально», а вот Иночкин нарушает дисциплину, значит, он ведет себя ненормально. Еще одной стороной вот этого университетско-бюрократического дискурса становится статистика. И в фильме Ильяма Климова есть потрясающе смешная сцена, в которой наша замечательная научная парочка, я имею в виду докторшу и начальника лагеря, занимаются исчислением привеса отрядов. На стене висит график привеса по отрядам. И самая главная задача, чтобы не произошла ситуация, что пионеры с чем приехали, с тем они и уехали. Нет, должен быть привес. И привес зависит от поведения отрядов. Нормальный отряд – это отряд второй. Общий привес его – 865 килограммов. Начальник лагеря доволен. Это они к концу смены за тонну перевалят. Статистика, учет. Оценка, экспертиза, протокол, отчет – все должно быть в норме. Но не все в норме у товарища Дынина, и все этот Иночкин и его третий отряд. В третьем отряде не то, что прибытка нет, в нем есть убыток общего веса и ужас. У племянницы товарища Митрофанова минус 100 грамм. Чаша терпения Дынина лопнула. Аффект ведет его в сторону близкого бюрократическому дискурсу паранояльному бреду. Вот до чего доводят эти вавилоны на голове. Черт знает, что такое. Крапивы иссеклись, котлеты куда-то выносят. Может, побег готовят? Или еще похуже? Интересно, а что может быть хуже побега из лагеря? Диверсия? Покушение? Или измена лагерю? С этими вопросами мы оставляем товарища Дынина. Пускай он ломает себе голову. Бюрократический язык – это особый язык. Он не всем понятен. Это язык объективирующий, подлинно научный, фактологический. И это язык, которым пользуются именно большие товарищи, большие другие. А маленькие другие заранее знают, что скажут большие другие. Так Костя Иночкин выступает в качестве двойника товарища Дынина. Это надо же, чтобы беглец из лагеря, нарушитель дисциплины, был ближе всего большому начальнику. Короче говоря, замечательный режиссер Ильям Климов делает так, что прежде чем товарищ Дынин откроет рот, Иночкин уже произносит все, что он скажет. Он знает все слова этого человека. Иночкин априори распознает именно язык, а не речь товарища Дынина, университетский, научный, бюрократический, объективирующий язык, из которого строится, скажем, метафорически, великая стена языка. То есть стена, за которой мы не видим речь человека, которая выстраивается из идиоматических фраз и выражений, взятых из инструкций и методичек. Это когда человек говорит не своим языком, а воспроизводит то, что он слышал в телевизоре или где-то еще. Перверсивный дискурс, о котором мы сегодня говорим с вами, это как раз и есть дискурс служения закону большого другого. Здесь отсебятина ни к чему. Здесь субъект должен снять с себя все долги. Единственный долг – это воспроизведение общего великого языка. Языка большого другого. Так мы с вами оказываемся в подлинном тоталитарном обществе. Итак, мы говорим о языке и речи. И здесь я с удовольствием, с огромным прямо удовольствием хочу вам сказать о том, что у этого фильма одна из поразительная особенность. В 1934 году великий советский режиссер Александр Иванович Медведкин снял кинофильм «Счастье», в котором он осуществил вот эту самую постановку идиоматических выражений. И не знаю, видел ли его фильм Элем Климов или нет, но он занимается тем же самым. Самый яркий пример – вот откуда товарищ Дынин узнает о том, что Иночкин в лагере, его информируют. У него есть осведомитель. И этого осведомителя мы не видим, мы его слышим. Стук-стук-стук. Выстукивают метафору на экране ножки маленького стукача. И эти маленькие ножки мы видим. До поры до времени мы не видим ничего, кроме этих самых стучащих ножек. Немаловажный момент происходит, когда товарищ Дынин благодарит своего осведомителя. Мы видим сандалии товарища Дынина, и мы видим сандалии информатора. И вот маленькие ножки отрываются от земли, и мы слышим поцелуй. Странная, очень странная, как кажется, благодарность со стороны начальника лагеря. Мы имеем дело в этом фильме с постановкой идиом в духе Зигмунда Фрейда, который описывает сновидение с точки зрения постановки мыслей. Что такое сновидение по Фрейду? Это когда наши мысли, пока мы спим, трансформируются в образы и на сцене бессознательного осуществляют свою постановку. Аналогичные истории мы видим и с Костей Иночкиным. Возвращаемся к тому моменту, когда Костя Иночкин был изгнан из лагеря. Его один из сотрудников этого самого пионерского лагеря сопровождает до железнодорожной станции, дает ему билет, говорит, что ему пора возвращаться в лагерь заниматься молоком, и Иночкин сидит и смотрит перед собой. Перед ним останавливается поезд, двери вагона открываются, и открывается фантазматическая дверь в квартиру. Фантазматический – это производное от слова «фантазм». А слово «фантазм» – это психоаналитический вариант самого простого слова, которым, кстати, пользовался Фрейд – «фантазия». Таким образом, фантазматическая дверь – это дверь, которая возникает у меня в фантазии, которой нет наяву. Он уже перенесся в своем воображении домой, и он уже знает все, что скажет его бабушка. Дверь поезда открывается, дверь квартиры Иночкина открывается, перед ним стоит бабушка, она произносит фундаментальную идиому бабушек Советского Союза. «Ты меня в гроб вгонишь!» И тут же Иночкин уже видит гроб, в котором лежит бабушка, который выводит за собой процессию, процессию в виде огромного вопросительного знака, которая возглавляется трибуной, и на трибуне стоит, конечно, товарищ Дынин. Товарищ Дынин, конечно, произносит речь, и эта речь начинается со слов которые известны Косте Иночкину, о том, что у него тоже была бабушка, но в отличие от Кости Иночкина, он не смог ее огорчить до смерти, а Костя смог, вогнал ее так и в гроб. Дверь электрички закрывается, видение первое заканчивается. Я уже указывал на эту странную связь пионера-изгнанника с начальником лагеря, который его изгнал. Это какая-то неразрывная связь. А это подчеркивает второе видение, с которым мы сталкиваемся в кинофильме. Костя Иночкин как будто бы жаждет справедливости в лагере. Он хочет, чтобы его восстановили. И вот он видит следующую картину. Дынин умирает. «Кто спасет товарища Дынина? Нужна срочно кровь для переливания». И тут весь лагерь собирается на плацу, и докторша кричит: «Какая у тебя группа крови? А у тебя первая, вторая, третья, первая? Нет, нужна 33-я группа, и это очень редкая кровь». И тут из своего подполья выходит Иночкин, нарушитель дисциплины, и говорит: «У меня 33-я группа крови». Иночкин готов поделиться с большим другим своей редчайшей кровью. Дальше идет сцена перекачки крови и фантастическая фраза товарища Дынина. «Иночкин, ты был мне кровным врагом, а сейчас стал кровным братом». А дальше следует чисто бюрократическая фраза: «Но в лагере я тебя все равно не верну. Ты нарушал дисциплину». Заканчивая рассказ о фильме, нужно сказать, что этот фильм столкнулся с настоящей бюрократией, чего и следовало, собственно, ожидать. Давайте я вам сразу скажу, кто его спас от бюрократической полки. Сам большой другой товарищ Хрущев. Когда Элем Климов учился в АВГИКе и готовил в качестве дипломной работы вот этот вот фильм, кто возмутился и кто пошел против этого фильма? Ректор ВГИКа. Он написал донос в Госкино, и этого ему показалось мало. Он еще в Центральный комитет Компартии написал, чтобы этот фильм не доводить до постановки. Фильм продолжали снимать, тем не менее, вопреки попытке его закрыть. Во время съемок пришла телеграмма прекратить съемки. Госкино запрещает дальше снимать этот фильм. Телеграмму решили проигнорировать и продолжили снимать. Потом был просмотр, на котором чиновники из Госкино сказали, что это антисоветский, антихрущевский, издевающийся над кукурузной кампанией самого Никиты Сергеевича Хрущева фильм. Тогда в дело вмешались три прославленных советских режиссера – Иван Пырьев, Сергей Юткевич и Марк Донской, которые устроили закрытый просмотр, как полагается, в одном из домов творчества. И там в зале уже стоял сплошной хохот. Все кинематографисты были в полном восторге. И пока ректор ВГИКа продолжал бушевать и отказывать студенту в защите похабной, как он сказал, антисоветской картины, фильм отправили через самого влиятельного советского режиссера Сергея Герасимова на дачу генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Хрущеву. А Хрущев посмеялся и сказал: «Отличный фильм, выпускайте в прокат». Так фильм, который мы сегодня с вами обсуждали, оказался для нас доступен. Чиновникам-цензорам не понравились, конечно же, прыжки через реку. Это понятное дело, потому что есть лагерь и есть какая-то по ту сторону территория, и она находится на другом берегу, и вдруг пионеры начинают прыгать через реку. Я могу, кстати, добавить и то, что этот фильм необычайно позитивный, как мы могли бы сказать сегодня с вами, потому что я не стал говорить раньше, но он заканчивается тем, что все ребята и все обитатели лагеря перепрыгивают на тот берег. Вы понимаете, да, что такое другой берег? Они перепрыгивают на тот берег во главе с товарищем Митрофановым. Это он позвал всех купаться в этот прекрасный теплый день на реку.
Следующие лекции о том, как фильм о любви в советской школе «Доживем до понедельника» становится гимном распада этой самой школы.